Глава 19. 17 апреля 1971 года, Святославль. После работы проводил домой Галию, после чего решил зайти к Мишке. Это был решающий пункт моей операции под кодовым названием «Чизкейк». Ведь если я не смогу достать хорошей сметаны, то всему плану конец. А дело это в Святославле, ох, какое непростое. Но, надеюсь, Мишкина мать сможет мне помочь. В гастрономе все же работает. Тетка она скандальная, но после того, как я Мишку помирил с ее братом и тому помог на работу на базу устроиться, отношение ее ко мне однозначно изменилось в лучшую сторону. Мишка был дома. Пытался учить что-то к экзаменам, одновременно присматривая за двумя младшими детьми. А дело это было хлопотно. Когда я вошел, дети как раз при помощи криков и рукоприкладства выясняли, чьи войска должны победить. На полу были выстроены пара десятков солдатиков, металлических. У меня тоже такие когда-то были, крепкие и совершенно неубиваемые, в отличие от пластиковых. А также все, что было найдено среди игрушек и могло сойти за войска. Кубики, пару машинок, даже два пупса и желтая резиновая уточка. Мишка сидел среди этого бедлама с грустным лицом и учебником физики в руках. «О чем задумался?» — весело спросил я его. «Не можешь решить, кто сильнее, уточка или пупс? Даже книжку он взял?» «Физика тебе в этом вопросе не поможет, друг». Мишка улыбнулся шутке, вяло отмахнувшись от меня. «Мне уже ничего не поможет», — мрачно ответил он. «Голова уже трещит от их криков. Не помню даже, что читал последний час. Какой там учить?» «А мать, когда придет, поинтересовался у друга?» «Да часа через полтора должна прийти. Не раньше», — грустно сказал Мишка. «Да. Сидеть полтора часа, играть с мелкими в войнушку — такое себе удовольствие. Пойду лучше домой, делами займусь. А вечером еще разок забегу», — решил я. Поболтав с Мишкой еще минут пять, попрощался до вечера и пошел к себе. Мать Галии сидела напротив сухонькой седой старушки и с нетерпением ждала, когда та начнет говорить. Марфа всегда все делала неторопливо, подолгу совершая какие-то действия, перекладывая с места на место определенным образом травы и камешки, выстраивая их в одной ей понятном порядке. Периодически старушка вообще как будто выпадала из реальности, затихая на несколько минут и глядя в одну точку. Сейчас Марфа снова раскладывала свои травки вокруг фотографии Павла, добытой Галией. Оксане нравился этот парень. Юный, но такой не по годам серьезный и рассудительный. Но проверить его у ведуньи было необходимо. Эта привычка была прочно привита Оксане с самого детства. В ее станице все так делали. Это считалось не просто нормальным, а самым правильным из всех возможных вариантов. Мнению бабок ведуньи доверяли больше, чем какому-либо другому. И никакие запреты, и общее негативное отношение советской власти к любым проявлениям религиозности никак на этой традиции не сказывалось. Марфа снова что-то переложила с места на место, вздохнула и, наконец, подняла глаза на посетительницу.
«Вижу, что это неплохой человек», — задумчиво произнесла она. «Сильный, честный». Оксана облегченно перевела дух. «Но что-то с ним не так», — продолжала вещать Марфа. «Неправильно что-то. Травы не складываются как надо. Может, на распутье он, дух его в смятении. А может, мешает ему кто-то сильный и могущественный. Не могу разглядеть». «И что делать?» — в растерянности спросила Оксана. Ей совсем не нравились слова ведуньи. Обычно так всегда говорила определенно и без сомнений. «Не надо твоей дочери с ним судьбу свою связывать», — подумав, ответила Марфа. «Неясно его будущее, словно пеленой закрыто. Может, в беду твоя дочь попасть, если с ним пойдет». Оксана кивнула и, поблагодарив Марфу, пошла домой. Надо срочно поговорить с Галией. Билась в ее голове мысль.
Вечером снова забежать к Мишке не получилось. Мои замотали меня со всякими «подай-принеси». С Аришкой возни хватало, да и подготовка к завтрашнему визиту родителей моей девушки уже потихоньку набирала обороты. Так что припахали меня по полной. Мама вдобавок занималась еще и переездом к Ахмаду, паковала свои Аришкины вещи и что-то уже даже начала перевозить.
Ахмат дважды за вечер приезжал, набивал полную машину клунками и ящиками и увозил к себе. Казалось бы, что там перевозить? А вещей у мамы с малой очень много оказалось. Так что вечер у нас прошел очень суматошно, и спать мы легли поздно. Зато утром на пробежке меня ждала радостная новость. Мишка, едва увидев меня, подбегающего к стадиону, кинулся навстречу и сообщил радостно. «Ты вчера зайти не смог, но я с матерью сам поговорил». Начал он рассказывать с важным видом, аж светясь от своей значимости. «Она сказала, что сметану достать будет очень сложно. Обещать не может, но постарается. Тебе надо будет зайти к ней в гастроном в пятницу в обед сразу после уроков. Если получится, то литр сметаны она тебе отложит». «Ну, друг, спасибо». Пожал я Мишке руку. «С меня причитается. Тетя Нина, я сам поблагодарю, когда в гастроном забегу. Надеюсь, что все получится». «Не за что», — сказал довольный Мишка. «Мы ж друзья, какие счеты?» После школы по дороге домой забежал в гастроном, купил бутылку водки для бати Галии и бутылку красного вина женщинам. Даже если мои бабоньки выпивкой озаботились, эти две бутылки не помешают и не пропадут. В хату заносить их не стал, оставил в сенях, пусть охлаждаются. Холодильник был бы лучше, но утром он точно был забит доверху продуктами. Кстати, несмотря на то, что он уже не совсем новичок в нашей хате, периодически посмеиваюсь беззвучно, когда вижу, как бабушка или мама останавливаются перед ним в восхищении. И спереди посмотрят, и сбоку глянут, разве что только руками не гладят. Дома опять изумился преображение нашей избы во вполне себе респектабельное жилище. Как и для генерала Балдина, бабушка с мамой вынесли из нашей кухни все лишнее, поснимали и белье, и веревки, на котором оно сушилось. Стол был застелен белой льняной скатертью, по центру красовалось блюдо с нарезанной тонкими кусочками копченой колбасой двух видов. Пахнет жареной курицей, все готово, приборы на столе, фиолетовые бокалы блестят, салат из вареной свеклы с майонезом и чесноком, маринованные огурчики. С глубоким удовлетворением я оглядывал это великолепие. «Бутылки охладили?» — спросил я продолжающих суетиться вокруг стола женщин.
«Ой, нет»,
— всплеснула руками бабуля и выставила на стол бутылку водки.
«Вынеси в сене, пожалуйста».
«В сене? Смысл в сене? Раз блюдо уже на столе, то холодильник должен освободиться. Так и есть». Поймал себя на мысли, что тоже очень рад появлению в хате этого пузатого чуда. Раньше пришлось бы бегать по двору, сугроб какой искать, не растаявший по весне. Или в ведро с ледяной водой бутылки опускать. Да еще волноваться о том, что бутылки в ведре или сугробе намокнут, этикетки отклеятся, товарный вид потеряет. А теперь просто кладешь на бачок на полку в холодильнике. Лепота. Вернувшись в хату, уселся за стол, но мне тут же всучили проснувшуюся Аришку. Мама с бабушкой пошли наряжаться. Что делать? Придется развлекать племяшку. Мама притащила к бабушке в комнату шкатулку со своими драгоценностями и принялась подбирать бусы к платью. Делала она это с таким удовольствием, что я не удержал улыбку. Аришка, увидев ее сокровище, начала скандалить, вырываясь у меня из рук. Требовала, чтобы я отпустил ее немедленно. Она уже научилась косолапить вдоль стенки, и я поставил ее к стулу, рассчитывая, что она попробует сделать хотя бы несколько шагов. Не успел я глазом моргнуть, как она плюхнулась на четвереньки и лихо почесала ползком к маме. Пока я ее догнал и поднял, она уже успела запачкать коленки своего нарядного костюмчика. Мама сукоризной посмотрела на меня и забрала Аришку. «Вот и обновили костюмчик», — посмеялся я. «Спасибо маме, есть что запачкать». Бабушка вытолкала меня из своей спальни. Тоже хочет к приходу гостей переодеться. Я опять сел за стол. Ну, расстарались. Селедка под шубой, шпроты, яйца под майонезом, грибочки маринованные. Наверняка картошки наварили. Запах чую, но на столе еще нет. Небось, где-то укрыли, чтобы не остыло. Да в той же печи оставили, вполне может быть. В сенях послышался шум.
«Хозяева, гости пришли».
Услышали мы уверенный мужской голос, и я этот рык хорошо уже узнавал. Папаня Галии звучал уж очень характерно. Я тут же вскочил и открыл входную дверь. На полу в сенях предусмотрительно были выставлены три пары домашних тапок. Две женские пары и одна мужская. Тапки новехонькие. Вот мама с бабушкой заморочились, новые тапки купили для приема гостей. А жизнь-то налаживается. Вот что значит, деньги в семье появились. Тут же предложил гостям переобуться. Мы с Галией улыбнулись друг другу, а вот мать и отец ее выглядели странно. Словно по дороге к нам вовсю ругались, а сейчас вынужденно замолчали. И что это может значить? Один из них не хотел идти к нам в гости? Из раздумий меня вывел резко поднявшийся с сундука Загид.
«Готов»,
— известил он всех присутствующих и сделал шаг в хату. Мама с бабушкой в нарядных платьях, в туфлях выстроились в одну линию и ждали официального представления. «Эльвира Эдуардовна, Аполлинария», — представил я сначала своих женщин бравому пожарнику. «Загид Джиганович». Мама и бабушка, мило улыбаясь, пожали по очереди ему руку и переключились на вошедшую следом матушку Галии. «Оксана Евгеньевна», — представил я ее своим. Далее они сами на нее накинулись, представились, потащили за стол и ее, и Галию, которую так шапошно знали по работе. Я так понял, что здоровенного татарина они оставили мне. Вспомнив прохлаждающуюся в холодильнике водку, я сделал ему жест рукой типа «сейчас все будет», сходил за бутылкой и сел напротив него. К моему огромному удивлению, сегодня главной в семье была Оксана Евгеньевна. Ни тени робости или смущения. Классическая хохотушка из анекдота, который плевать, на какой стороне тюбетейка у мужа. Сказать, что я был поражен, ничего не сказать. Поймав хитрый взгляд Загита, с нескрываемым любопытством, наблюдавшим за мной, я понял, что это спектакль для меня. Они проверяют меня и так, и эдак. Вот чудные. Догадавшись об этом, я успокоился и стал просто наслаждаться вечером в приятной компании. Бутылки водки хватило, на шестерых и даже осталось. Загид пил немного, в отличие от прошлого раза. Он оказался приятным и интересным собеседником, когда перестал изображать из себя домашнего тирана. Я отпивал из стопарика чисто для вида. Раз мне тут экзамены устраивают, то пусть видят, что парень у Галии не алкоголик и близко, пью чисто символически ради компании. Оксана Евгеньевна часа полтора старательно ломала комедию, но когда мы с Загитом, не сдержавшись, одновременно расхохотались на какую-то ее выходку, понимающе улыбнулась и перестала валять дурака. Дальше все женщины, включая Галию и Аришку, перешли в гостиную. Я так понял, гости уговорили моих показать мои детские фотографии. Они шушукались, усевшись тесным кругом, периодически взрываясь смехом. У них там сложилась своя атмосфера. Мы с Загитом остались за столом и допили бутылку. Когда он в очередной раз пошел на крыльцо покурить, я вышел с ним, достал из заначки в сенях успевшую охладиться вторую бутылку водки и показал ее Загиту, вопросительно глядя на него. Он в ответ пожал плечами, типа «ну давай». Вернулись за стол. Загит ее цедил по чуть-чуть до конца вечера, и когда пришло время десерта, ему и без сладкого было уже очень хорошо. К тому, что пил он серьезно, я претензий не имел. Для этого времени и для его профессии это абсолютно нормально. Мужик жизнью рискует, пусть и не каждый день, но достаточно регулярно. В 21 веке смотрел сериалы про пожарных в Америке, так там такое оборудование у них было, и такие средства защиты. Просто сказка. А что сейчас? Почитай, ни в чем мужики в самый огонь идут. И спасают же людей. Так что я его уважал реально и сказал ему это и лично, и тост поднял за людей его героической профессии. И он понял, что я искренне это говорю от всего сердца, а не пытаясь понравиться во что бы то ни стало, как будущий зять. Я пока ему это говорил, даже задумался серьезно, а не податься ли мне самому в пожарные. Крепкий мужской коллектив, где тебя уважают, если ты способен смотреть храбро смерти в лицо. Смогу ли я так? Вполне. Вот даже взять встречу с зэками, разыграл с ними свой сценарий до конца, не убежал испуганно, когда появилась возможность. Чем еще хороша эта работа? Предельно понятный смысл жизни. Спасаешь людей, спасаешь от разрушения их дома, в которых они живут. Может быть, та сущность, что дала мне второй шанс, именно что-то такого от меня хотела? Но затем подумал разумно. Наверное, если бы было такое пожелание по поводу моей судьбы, то был бы я больше на Тимура похож по телосложению, а не на Пашку. Вот же генетика. Мы братья, но он амбал, а я щупленький интеллигент. Я постараюсь, конечно, сделать это тело сильным, но никогда не будет в нем той силы, что есть у Загита или Тимура, просто от рождения. Вот в беге они меня не догонят, это верно, но если понадобится быстро стену проломить топором или человека на плечах по пожарной лестнице стащить вниз. Самое смешное, что Загит понял, о чем я думаю, хоть и выпил уже изрядно, наклонился ко мне и сказал:
«Даже и не думай, ужасная у меня работа, хоть я и не брошу ее никогда. Оксана мне ничего не говорит, но каждый раз провожает меня так, словно навсегда прощается. Хочешь быть с Галией, чтобы я не возражал, выбери какую-нибудь простую профессию, чтобы она не страдала и не боялась. Она хорошая девочка и заслуживает спокойной жизни».
Пообещал, что всякой опасной фигней заниматься не буду. Потенциальный тесть удовлетворенно кивнул. Но все заканчивается, закончилась и наша посиделка. То ли пристрелочная, то ли примерочная, гожусь ли я Галие в мужья. Обнявшись и расцеловавшись три раза по русскому обычаю, мы распрощались с Загитом. Галия и Оксана Евгеньевна повели под руки домой своего отца семейства, поющего во весь голос: «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги». Нормально так. Никто из встречных его за это не осудит. Чай не Америка. Разве что позавидует и подумает о том, где это так такого здорового мужика напоили. С моей точки зрения нормально посидели, по-человечески. Одно только меня озадачивало. О чем это родители Галии ругались по дороге в гости? Когда пришли, вели себя вполне спокойно и цивилизованно. Это была обычная ссора, которая бывает случается и в крепких семьях, или все же что-то связанное именно с моими с Галией отношениями. Черт, Загит прилично выпил, очень прилично, но так и не раскололся. Тут все от типажа зависит. Некоторым совсем немного надо выпить, чтобы начать все грязное белье вываливать, а некоторые, даже напившись в усмерть, ни слова не скажут из того, что и трезвые не готовы сказать. Но, кажется, я знаю, кто может мне рассказать подробности, если я сделаю все грамотно. Да, решено. Завтра надо наведаться в гости к Галие, пригласить прогуляться, да разузнать подробности. Если сделать это с утра, часиков с 10, то потом останется полно времени полакировать чердак. Нет, еще лучше сделать иначе. Полакировать все с самого утра, а потом идти на прогулку с Галией, не торопясь, чтобы после прогулки позаниматься спортом, а потом уже идти продолжать работу. Обработать все шкуркой, убрав вздыбившиеся волокна на древесине, снова полакировать. Переночевать у Клары Васильевны, в третий раз полакировать с самого утра, потом в школу и на работу. Вечером зайти в дом, понюхать, как оно без противогаза. Если никак, то снова придется идти ночевать к Кларе Васильевне. В любом случае, пока воздух нормальным не станет, я сам в доме ночевать не стану и бабушке ночевать там не позволю. Печень не железная, ее беречь надо.